Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 5 июня 2015 года. За 5 месяцев текущего года Сладковским отделом ЗАГС зарегистрировано 21 заключение брака и 12 расторжений семейного союза. Интересен тот факт, что для создания семьи некоторые молодожены выбрали следующие даты: 02.02 и 03.03. То есть 2 февраля и 3 марта. Но заключать брак в другое символичное число 15.05.2015 никто не захотел. Такова магия цифр. Первый областной фестиваль русской культуры «День славянской письменности» состоялся 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на стадионе «Геолог» в городе Тюмени. В программе фестиваля концерты творческих коллективов и исполнителей Тюменской области, выступление народной артистки России Надежды Бабкиной, а также Тюменского сводного хора с участием более 2000 детей, хора Тобольской духовной семинарии. Также было представлено русское национальное подворье с промыслами мастеров и мастериц всех районов. Для детей организовали работу мастерских, интерактивных и игровых площадок, зоопарк и так далее. Сладковский район представляла делегация в составе 59 человек. Ее возглавлял глава района Александр Вениаминович Иванов. Госавтоинспекция Тюменской области сообщает, сотрудники ГИБДД задержали в Ишиме владельца «Лады», насмерть избившей ребенка. Автомобиль ВАЗ-2110 полицейские обнаружили во дворе жилого дома на улице Красина города Ишима. Машина была припаркована за надворными постройками, подальше от посторонних глаз. Удалось связаться с предыдущим собственником машины, который сообщил, что продал автомобиль жителю Ишима и сообщил его данные. В ходе оперативно-розыскных мероприятий владельца машины, а также еще одного молодого человека, находившегося в ней в момент аварии, удалось задержать. Однако оба они утверждают, что были пассажирами, а за рулем находился их третий товарищ. Также молодые люди пояснили, что всю ночь употребляли спиртное. Личность предполагаемого водителя «Лады» установлена. Это 24-летний житель Ишима. Принимаются меры к его задержанию. Владельцу автомобиля также 24 года. Ранее он 2 раза лишался водительских прав. В 2010 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и в 2012 за управление в нетрезвом состоянии. Напомним, ДТП произошло 3 июня около 7:30 утра на улице Красноярской города Ишима. По предварительным данным, мама с 4-летней дочкой шли по тротуару. В какой-то момент девочка отпустила руку матери и выбежала на дорогу. От полученных травм девочка скончалась. Автомобиль скрылся с места происшествия.
Актуально. Сегодня мы беседуем с начальником отдела Сладковского лесничества Павлом Григорьевичем Ломовцем на тему «Пожароопасная ситуация в нашем районе». И первый вопрос. Павел Григорьевич, скажите, какая обстановка сложилась на сегодняшний день?
Здравствуйте. На сегодняшний день обстановка стабильная. В этом году нам, будем говорить, повезло. Благодаря устойчивой дождливой погоде был период, когда мы боялись, что начнутся у нас пожары. Но, наверное, все-таки пожары так происходят по вине человека в основном. Видимо, все-таки совместными усилиями, пониманием людей мы смогли, скажем так, не допустить всех возгораний, которые были в этом году в некоторых субъектах Российской Федерации. Вот за тот промежуток времени, засушливый, это где-то около недели, где не было ни одного, скажем так, дождика в течение недели, а у нас был один пожар на землях иных категорий, то есть так называемый ландшафтный пожар, который к нам зашел с Республики Казахстан. Площадь его составила 2 гектара. Благодаря оперативным действиям сил авиабазы пожар был ликвидирован. ремонтирован на маленькой площади. Угрозы перехода в государственный лесной фонд не было. После этого промежутка уже у нас периодически, а временами и стабильные дожди. Соответственно, травостой поднялся. Сейчас угрозы, в принципе, никакой не будет по пожарам. В этом году, я еще раз подчеркну, нам повезло и с погодой. И спасибо тем людям, которые участвовали непосредственно в пропаганде, нашему населению, нашим гражданам, которые понимают, что пожары вещь серьезная. В конце концов, чем меньше пожаров, тем легче дышать нам всем, потому что мы все прекрасно видим наши леса, что с ними стало после пожаров 2010 года, когда нам не хватало ни сил, ни средств, ни времени, просто из-за большого объема пожаров у нас не хватало просто-напросто сил, в первую очередь и техники. Когда работали сутками на износ и техника, и люди. Мы сразу, воспользовавшись случаем, да, вот именно подчеркнуть этот вопрос, уважаемое население, скажем, уважаемые граждане, огромная просьба, будьте внимательны, будьте бдительны, потому что все-таки, что мы сейчас сохраняем, что мы сейчас, вернее, сохраним, этим будут жить наши дети, дальнейшие поколения. И не хотелось бы оставлять какие-то моменты такие, чтобы нас потом вспоминали плохим словом, наши же близкие люди, только в дальних поколениях.
И вот, пользуясь моментом, может быть, Павел Григорьевич, озвучите номера телефонов, на которые можно звонить, вдруг при случае видели пожар в лесу?
Да, конечно, у нас работает единая диспетчерская служба при Тюменской авиабазе, номер телефона 24398. Также в районе существует единая диспетчерская служба при МЧС России, так называемый ЕДДС. Там еще проще, просто 112 с любого телефона. То есть мы все взаимосвязаны и все, скажем так, боремся за одно целое, чтобы предотвратить все возгорания.
И все же сейчас в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Напомните основные правила, которые должны соблюдаться.
В связи с пожароопасной обстановкой, как я уже говорил ранее, с пожарами в соседних субъектах, все-таки, я считаю, на свой взгляд, у нас хорошая организация работы правительства нашего муниципалитета. Губернатором Владимиром Владимировичем было подписано постановление 20 апреля о введении особого режима в лесах. Что он в себя включает? Это абсолютное ограничение посещения лесов, за исключением, если рабочая деятельность человека, скажем так, связана с пребыванием в лесах, то есть это мы, лесники, это наша охотинспекция, это в случае выпаса сельскохозяйственных животных, будем так говорить. Во всех остальных случаях, даже при желании попасть в лес, люди на это не имеют права, скажем так. В этом году мы проводили массу работы по этому поводу. На сегодняшний день ездит с инспекторами патрульная машина, выдворяем, скажем так, людей из леса. Протоколов у нас составлено в этом году не было по этой тематике, потому что все-таки население отнеслось серьезно к этому вопросу. Спасибо, конечно, за это. Были случаи, скажем так, ограничения въезда в лес, то есть люди хотели заехать поставить березовый сок, мы их, скажем так, мирно от этого отговаривали, будем говорить так. Ну а наказание — это статья 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Влечет наложение штрафа на гражданина в размере 1000 рублей. То есть в случае, если вы, скажем так, заехали в лес каким-то либо своим делам, то, соответственно, на вас будет наложен штраф. Еще хотелось бы тоже упустить момент. Также люди имеют право заезжать в лес для заготовки древесины, если у них на это имеется договор. Либо люди, осуществившие в лесничестве запись на заготовку валежника. Также они заготавливают согласно документов, выданных им. То есть простое посещение людей в лесу без каких-либо уважительных причин карается законом.
Будем надеяться, что 2010 год не повторится, да?
Ну да, хотелось бы в это верить.
Спасибо.
На тему дня. Профессия социального работника очень разносторонняя. Но самое главное, наверное, быть чутким, сердечным, добрым человеком, умеющим найти подход к каждому. Накануне профессионального праздника Дня социального работника мы беседуем с Еленой Геннадьевной Симоновой, специалистом комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория». Елена Геннадьевна, кто вы по профессии?
Я специалист по социальной работе, ответственная за ведение банка данных семей несовершеннолетних группы особого внимания.
Как вы пришли в Викторию?
Мы приехали из Казахстана. Я проработала в больнице в районной специалистом отдела кадров. Потом пришла в Викторию. Год я проработала специалистом отдела кадров. Потом освободилась должность социального педагога. Проработала год там. Потом перевели меня на должность специалиста в социальной работе. Вот именно по работе с банком данных. С 2008 года я работаю с банком данных.
То есть получается 7 лет?
Да.
В банк данных ходят дети, семьи.
Семьи группы риска.
Группы риска. Вот объясните нашим радиослушателям хотя бы кратко, что это значит.
Это те дети, которые сами подростки совершают правонарушения либо преступления. И те дети, родители которых ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности. Злоупотребляют спиртными напитками, либо жестоко обращаются с детьми, либо семьи в трудной жизненной ситуации находящиеся.
То есть категория довольно сложная?
Достаточно сложная, да.
Как получается работать? Вот как именно находить подход и к детям, и к родителям? Ведь не просто все.
Да, бывает порой вообще очень трудно, но благодаря вот нашим специалистам, я не одна работаю с данной категорией, у нас целое отделение, и у нас 3 специалиста по работе конкретно с семьей и детьми, и плюс все специалисты ведомсистемы профилактики сразу подключаются к работе с данными семьями. И вот межведомственное взаимодействие помогает изменять ситуацию. Где-то получается быстро, где-то годами приходится работать. Бывают всякие моменты. Бывает с улучшением, бывает, что доходит и до лишения родительских прав.
Да, все это печально, конечно. Вы сказали, что получается изменить ситуацию. Если сравнивать с прошлым годом, с позапрошлым, ситуация какова? Тенденция к лучшему? Либо банк данных расширяется, либо меньше становится в нем?
Изменяются просто требования к банку данных, поэтому так сказать нельзя, что меньше или больше. В данный момент вот на протяжении 3 лет не прослеживается динамики такой. Бывает одно полугодие, допустим, снижение, зато в другом полугодии может быть увеличение. И изменяются подходы, изменяются требования к трудной жизненной ситуации, что ли, как бы так скажем, к постановке положения, ведение банка данных меняется у нас практически ежегодно. И поэтому такой статистики нельзя дать.
Кроме того, что вы занимаетесь банком формально, то есть документация, отчеты, вы встречаетесь с теми детьми и родителями?
Да. И в семьи выходим, патронажи и межведомственные рейды принимаем участие, и к себе приглашаем, и проводятся мероприятия. У нас школа для родителей проводится, где совместно приглашаются и дети, и родители. Также с привлечением специалистов ведомств. Также у нас клубы работают, клуб «Причал» для неполных семей, выездная форма работы. Различные технологии применяются к работе с данными семьями, физически общаемся и с детьми, и с родителями.
Работа довольно сложная, непростая в том плане, что приходится общаться с разными людьми, тем более с теми, кто вот в банке данных состоит. Скажите, пожалуйста, как удается найти какую-то ниточку, такой подход, чтобы человек не агрессивен был, не разозлился, не было с его стороны какого-то негатива?
Бывают всякие моменты, но у нас есть и психолог. Мы привлекаем в первую очередь психолога, сначала выясняем проблемы данной семьи, потом стараемся уже исходить вот из данной проблемы каждой семьи, потому что подход индивидуальный каждой семье. То есть мы не стараемся как бы что-то навязать или что, мы пытаемся их самих натолкнуть, вот объяснить им, чем это коснется детей потом. Как детям будет тяжело в данной ситуации, если они не справятся.
Как ребятки идут на контакт?
Дети идут на контакт. Родители бывают всякие, но в основном тоже как бы подходят с пониманием.
Кроме того, что ваша работа тяжела, в первую очередь психологически, чем она интересна?
Возможно, вот именно общение и со специалистами, и с людьми разных категорий. Иногда чувствуешь какую-то отдачу, что если вот помогли кому-то, и на душе становится хорошо и тепло, и удовлетворение какое-то, когда получаешь, тогда вот хорошо, что смогли помочь, смогли вывести семью, смогли вернуть детей в семью, допустим, бывают такие случаи.
А в начале нашего разговора я сказала, что социальный работник должен обладать такими качествами, как сердечность, тактичность. Вот к этому списку что бы вы еще добавили? За те 7 лет вы наверняка уже знаете, какими качествами должен обладать специалист по социальной работе.
Я думаю, коммуникабельность, скорее всего, чтобы найти общий язык с людьми, доброта.
Мы поздравляем коллектив комплексного центра «Виктория» с предстоящим праздником. Желаем вам легких дней, хорошей работы, успехов в вашей работе нелегкой, чтобы с каждым днем банк данных уменьшался, список тех, кто входит в этот банк, чтобы те люди, которыми вы работаете, шли к вам навстречу, и все у вас получалось.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Культурная жизнь.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.
переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь нетрудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. Мы практически наизусть знаем многие его произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его. Мы встречаем времена года пушкинскими строками «Мороз и солнце, день чудесный» или «Унылая пора, очей очарование». Мы подходим к зеркалу с фразой «Яль на свете всех милее». Именно в этот день, 6 июня по новому стилю, 1799 года в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже во времена сталинского террора сопровождалось пышными и торжественными мероприятиями. Примечательно, что именно 6 июня 1880 года в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус всероссийского. Государственный статус «День рождения поэта» получил в 1997 году согласно указу президента Российской Федерации о 200-летии со дня рождения Александра Пушкина и установлении Пушкинского дня России. В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских горах и Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры. Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны. В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку. Надо также сказать, что в 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня – Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.
История одной песни.
Эта песня сразу же безоговорочно была принята и сердцем солдата, и сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она родилась, появилось, в общем-то, случайно. Даже в печать не предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене с фронта 16 домашних строк. Написал в 41-м, в конце ноября, под Истрой, после очень трудного дня, когда пришлось пробиваться из окружения. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить чего-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой. Разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи вполне уверенным в том, что хотя свою товарищескую совесть он и очистил, но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и ушел. Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел. Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. Песня пошла по фронтам, от Севастополя до Ленинграда. Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше, но портить песню было уже поздно. Она пошла. О том, что с ней мудрят, дознались на фронте. И однажды Сурков получил письмо от 6 танкистов-гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «До смерти 4 шага». Напишите для этих людей, что до смерти 4000 английских миль, а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти». Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем страшным, что на него обрушила жестокая действительность. Вот почему, если бывшие фронтовики поют про землянку, то даже сегодня они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
За щитом. Каковы задачи вневедомственной охраны в области оказания охранных услуг на территории Сладковского района? Сегодня мы беседуем об этом с главным специалистом пункта централизованной охраны номер 4 в селе Сладково Виктором Николаевичем Ломковым. Виктор Николаевич, назовите основные задачи, которые выполняет техническая служба.
На современном этапе развития общества организация охраны материальных ценностей, различных форм собственности, а также личного имущества граждан немыслимо без использования технических средств охраны. Использование различных охранных устройств позволяет существенно повысить надежность охраны, максимально исключив человеческий фактор.
Каким образом это осуществляется в настоящий момент на территории обслуживания пунктом централизованной охраны?
В настоящее время, согласно указанию Управления вневедомственной охраны по Тюменской области, происходит оптимизация пункта централизованной охраны номер 4 село Сладково. Оптимизация заключается заключается в следующем. В данное время сигнал о срабатывании охранной сигнализации сохраняемого объекта поступает на пункт централизованной охраны по физической телефонной линии, что увлечет за собой зависимость подразделения вневедомственной охраны от оператора телефонной сети. В данное время установлена аппаратура приток интернет, позволяющая передавать сигнал о срабатывании охранной сигнализации сохраняемого объекта или квартиры граждан по каналам интернет.
Виктор Николаевич, в чем преимущество данной охранной системы?
Данная охранная система и вариант подключения объектового оборудования позволяют организовать устойчивый двухсторонний канал связи, обеспечивающий защищенный обмен информацией между ПЦО и охраняемым объектом и постоянный контроль канала согласно действующего ГОСТа.
Скажите, каковы технические условия перехода на интернет-канал?
Для перехода на интернет-канал необходимы следующие условия. Первое. Наличие на охраняемом объекте действующего канала интернет. Также необходимо приобрести следующее оборудование. Первое. Охранно-пожарный контроллер. Приток-A-COP-02.1. Второе. Резервный источник питания SCAT-1200A. И третье. Сим-карта оператора с уверенным приемом сигнала. После приобретения необходимого оборудования нужно обратиться на пункт централизованной охраны номер 4 для производства программирования оборудования. После программирования необходимо произвести монтаж и наладку данного оборудования непосредственно на охраняемом объекте. Данный вид работ выполняет Федеральное государственное унитарное предприятие охраны МВД России.
Виктор Николаевич, скажите, существуют ли какие-то сроки перехода на новую охранную систему?
Как я уже говорил, переход на интернет-канал мы производим согласно указанию Управления вневедомственной охраны. Согласно указанию, переход на интернет-канал централизованной охраны номер 4 села Сладково мы должны завершить до 15 июня 2015 года. Непосредственно собственником объектов, которые мы охраняем, 25 февраля 2015 года были направлены информационные письма о необходимости перехода на интернет с указанием необходимого оборудования, где указывали срок до 20 мая 2015 года.
Ну что ж, время не стоит на месте, вневедомственная охрана тоже. Спасибо за беседу.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, очередным видом районной спартакиады учащихся начальных классов была легкая атлетика. В соревнованиях участвовали 9 школ. Юные спортсмены состязались в беге на 30 метров, прыжках в длину с места и метании мяча. Последним видом программы стала легкоатлетическая эстафета. В результате упорной борьбы лидировали маслянцы. Вторыми оказались усовцы. Замкнула тройку призеров команда Сладковской школы. В возрастной категории 2006-2007 годов рождения у мальчиков в личном первенстве золото завоевал Денис Гавриков из Усова. Серебро досталось Никите Шевелеву Майка, бронза у Владислава Спиридонова Сладкова. Среди девочек лучшей стала Софья Здоровых Маслянка, на втором месте Елизавета Маркович Майка, на третьем Ирысты Умертаева Новоандреевка. Среди ребят 2004-2005 годов рождения у мальчиков не было равных Никите Фролову из Александровки. Немного уступил ему Самат Ахметов из Майки. Третье место занял Дмитрий Ладанов из Сладкова. У девочек больше всех очков набрала Екатерина Матросова из Александровки. Серебро завоевала Алина Терехова из Усова. Бронза у Татьяны Валеевой из Усова. В прошлом году вышел указ президента Российской Федерации от 24.03.2014 о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Недавно в Сладкове состоялись районные соревнования по принятию тестирования норм ГТО. Состязались ребята 11-12 лет, третья ступень ГТО, и 13-15 лет, четвертая ступень ГТО. Состязания в торжественном торжественной обстановке открыли заместитель главы администрации Сладковского района Александр Михайлович Сажин и начальник отдела образования Марина Анатольевна Мальцева. Они поприветствовали команды и пожелали им побед. На третьей ступени среди девочек лучшими стали Екатерина Иванищева Майка, Мария Иванова Маслянка и Екатерина Вересова Сладкова. У мальчиков поздравления принимали Максим Токарев Новоандреевка, Алексей Черницкий Майка и Эдуард Аборин Маслянка. У спортсменок старшей возрастной категории сильнейшими признали Софью Аборину Маслянка, Кристину Рычкову Никулина и Валентину Норкину Майка. У юношей здесь золото завоевал маслянец Павел Залевский, серебро в копилке сладковца Андрея Авраменко, бронза досталась майскому спортсмену Кириллу Латышеву. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.